Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет, это программа «Руки вверх». Говорим о волейболе, о том, обо всем, что связано с нашей любимой игрой. Александр Лашкуль, Вадим Шереметьев. Саша, привет.
Привет, Вадим.
Сегодня у нас очень необычный эфир. Саша его назвала «теплый эфир», «теплый весенний эфир». А все почему? Потому что прекрасные девушки напротив нас, жены игроков волейбольного клуба «Зенит». Анастасия Яковлева, жена центрального блокирующего «Зенита» Ивана Яковлева, и Евгения Ковалева, жена связующего «Зенита» Дмитрия Ковалева. Анастасия, Евгения, добрый день.
Всем добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие девушки. Спасибо огромное, что пришли к нам. Мы вас очень ждали. Да, сегодня действительно будет самый красивый эфир за всю историю программы «Руки вверх». Мы решили поговорить о том, какую роль играет семья в жизни спортсмена. Понятно, что она важнейшая, но содержание этой роли пока неизвестно, потому что было не так много интервью с супругами волейболистов. Они были только в рамках каких-то мероприятий. А сейчас вот мы хотели как раз-таки узнать секреты крепкой семьи, счастливого брака, секреты воспитания детей и как раз-таки построения своей личной карьеры, когда жизнь заставляет быть постоянно на чемоданах.
Да, благодарю за приглашение, очень неожиданно. Наверное, такие вопросы поднимаются в любой семье спортсмена, будь то волейбол, хоккей и так далее. Вот, поэтому очень хотелось бы, да, тоже ее раскрыть в разрезе того, что все-таки в первую очередь в семье важны чувства.
И как раз-таки сейчас, я думаю, вы мыслями где-то там в Новосибирске находитесь, потому что совсем скоро «Зенит» с «Локомотивом» будет играть за пятое место, да, серия продолжается. Вообще, насколько вы волнуетесь перед играми ваших мужей, Евгений?
Через один час начинают наши ребята играть в Новосибирске. Каждый матч волнительный. Неважно, боремся мы в полуфинале, в четвертьфинале за пятое-шестое место. Каждый раз, как в первый раз, много-много лет, мы смотрим на наших мужей с таким вот восхищением, опаской и...
И гордостью.
Гордостью, да.
Да, потому что это большой труд, это большая... ответственность. У каждого из них есть своя определенная задача, которую они стремятся выполнить. И места уже, это, конечно, такой мимолетный успех, да, который безусловно стоит задачей перед каждым сезоном. Это очень важно для спортсмена, для его карьеры, но все равно пытаемся концентрироваться здесь и сейчас, ребята в первую очередь, и мы пытаемся их в этом поддержать. Вот недавно ездили, да, в Москву, поддерживали ребят, так как понимаем, что это для них действительно важно. Возможно, они это даже могут не показать, но мы чувствуем сердцем.
Да, они всегда с благодарностью на нас смотрят. Да.
Но ведь мы видим то, что на поверхности, да, вот команда, ну, к сожалению, в этом сезоне, может быть, не так успешно выступила, как могла бы. Мы видели, как игроки расстроились после того, как проиграли, да, тому же московскому «Динамо». А что происходит в семье? Вот игрок, ваши мужья приходят после, вот, ну, пришли они после поражения от московского «Динамо». Вот каким образом вы успокаиваете ваших супругов, чтобы у них все-таки было хорошее настроение? И насколько быстро это хорошее настроение к ним приходит? Жень.
Они не возвращаются домой неспокойные, они возвращаются домой скорее расстроенные. Делают выводы, работают над ошибками, стремятся к чему-то большему в дальнейшем.
Конкретно у нас в семье, например, если говорить... поменялось такое... Был определенный этап, когда я очень сильно эмоционально расстраивалась после поражений. И, собственно говоря, Ваня приходит домой, тоже расстроенный, и мы могли там обсуждать это. Какие-то ошибки, что было не так, чего не хватило. Вот. Но со временем я сделала вывод, что это все-таки моя эмоциональность, она ему никак не помогает прийти в себя. Вот. Поэтому я после таких неудачных жизнь, историй, даю ему время погрустить, скажем так. То есть я понимаю, что дома будет определенный период, где он, возможно, не будет суперэмоциональный. То есть это не проявляется так, что он приходит, там, грустный, мы все вокруг него танцуем с бубном. Конечно, нет. То есть лишний раз просто он не проявит какую-то большую эмоциональность, и я к этому уже отношусь спокойно, просто нужно дать время. Он точно придет в себя, он точно вновь восстановит силы для того, чтобы быть с семьей, быть в команде, быть с командой. И, собственно говоря, вот поддержка заключается в том, чтобы дать ему эту возможность. Это уже большой такой шаг для семьи.
Евгения, вот вы сказали, что каждый раз, как первый, да, вот эти переживания, эти эмоции. А вот расскажите, ну ведь для вас это уже большой опыт переживания таких непростых ситуаций, да, смены команд, смены там руководства, да, для Дмитрия в команде. Может быть, у вас уже есть какой-то определенный механизм действий, когда вы так, ситуация случилась, я знаю, что делать, да? Или вы все-таки находите каждый раз новые слова, какие-то находите новые способы поддержать мужа?
Ну, первый вопрос, когда он приходит домой, либо заканчивается игра, он подходит к нам на трибуны, я задаю вопрос, почему так? Что случилось? Почему вы там, не знаю, проиграли или упустили возможность какую-то? Ну, естественно, как всегда, он отвечает, потому что... Потом, анализируя спустя время, начинает сам себя выводить на диалог, рассказывая мне, чего им не хватило добиться там какого-то определенного результата. Каждый раз мы переживаем, волнуемся, ребенок плачет, если папа проигрывает. Он в свое время сказал, что я обязательно буду заниматься волейболом, чтобы прийти на смену своему папе. А кто будет защищать нашу страну? Ну, собственно, вот сейчас он пошел в волейбол.
А он сразу захотел идти в волейбол? Или, может быть, были еще какие-то другие варианты?
Были другие варианты. Он занимался футболом один год, но дедушка с ним провел беседу. Папа Димы, после чего он кардинально изменил мнение и сказал, я пойду и попробую позаниматься, поиграть в волейбол. И мы сразу отправили его сперва на песок. Ему очень понравилось. Ну и вот мы уже второй год занимаемся.
Артем настолько профессионален, что открою небольшую тайну. Присутствует в нашей студии здесь и слушает то, что, в частности, его мама говорит и вникает, наверное, чтобы в будущем, кстати, уметь давать интервью. Потому что если он станет профессиональным спортсменом, я считаю, что обязанность профессионального спортсмена качественно давать интервью. Кстати, волейболисты отличаются от спортсменов из некоторых других видов спорта. Очень хорошее интервью получается и очень искренне. Настя, ну вы же профессиональная бывшая волейболистка. Наверное, как говорится в кавычках, да, разбор полетов на профессиональном уровне может происходить с мужем. Может быть, вы какие-то советы даете после поражений своему мужу. Вот ты должен был сделать вот это, а не то.
Ну, знаете, это как если бы да кабы. Вот, конечно, я говорю, да, так как я эмоциональный очень человек, и игры всегда смотрю очень эмоционально, в порыве каких-то эмоций на трибуне я могу высказаться довольно порой жестко, не только в сторону своего мужа, но в целом в сторону любого игрока «Зенита», так как я их поддерживаю всей душой и также болею за «Зенит», и, конечно, мне очень хочется эту победу увидеть воочию, поэтому, конечно, когда происходят какие-то косяки на трибуне, да. Но после, конечно, это уже такой спокойный вариант. То есть, если конкретно у Вани игра не пошла, да, или что-то пошло не так, или какой-то вот момент ключевой не случился в нашу сторону, да, мы можем это обсудить, почему это произошло, как. Но, опять же, это всегда в таком формате уже спокойном, когда и ему хочется этим поделиться и обсудить это как-то обоюдно. Вот. А так, в основном, это могут быть какие-то подколы, шутки, типа, там, если он в сетку подал или еще что-то. Ну, то есть, это не такое, что там я ему рассказываю, все, иди тренируйся, вот так надо подавать. Конечно, нет, я не тренер, я в первую очередь его жена, супруга, поддержка, опора, команда. Вот.
Позитив – залог крепкой семьи. Максимально насыщенный сегодня эфир. Все микрофоны заняты в нашей студии. Все микрофоны работают. А все почему? Потому что у нас в гостях сегодня очаровательные девушки Анастасия Яковлева, жена центрального блокирующего «Зенита» Ивана Яковлева, между прочим, бывшая профессиональная волейболистка, выступала в команде «Заречья Одинцова» в Суперлиге. Ну, а также Евгения Ковалева, жена связующего «Зенита» Дмитрия Ковалева.
Анастасия, вы, как никто другой, понимаете Ивана, и мы уже затронули эту тему о том, что вы даете, можете дать какие-то рекомендации, советы по игре, потому что сами знаете на себе, что это такое игра в Суперлиге. Игра, причем, за международные, на международных соревнованиях, за сборную России. Расскажите, пожалуйста, о вашем пути в волейболе. Удалось ли достичь личных целей в карьере?
Личные цели стояли очень высокие. К сожалению, не удалось, не сложилось по причине здоровья. Травмы настигнули меня слишком рано, и, к сожалению, пришлось завершить карьеру, потому что, ну, доходило до того, что просто невозможно было уже встать с кровати на тренировку, уже просто такой пик, где я внутри себя приняла решение, что, наверное, в семье, мы на тот момент уже познакомились с Ваней, спортсмен профессиональный должен быть один, потому что сложно было справляться с этими травмами и морально, и физически, и времени было много потрачено и на восстановление. Вот, поэтому было принято такое решение. Собственно говоря, до сих пор следы этих травм я восстанавливаю уже совершенно иначе, бережно к своему телу, бережно к своему состоянию, и очень направляю в эту сторону Ваню, чтобы он тоже лучше к себе прислушивался, к своим каким-то травмам, лишний раз еще раз потянуться где-то, пойти на восстановительные процедуры. Собственно говоря, его, конечно, в этом плане заставлять не приходится.
Настя, насколько вы сильный человек в плане, скажем так, противодействия боли, да? Потому что вот когда девушка получает травму, вот со стороны это просто ужас. Вот я, например, ну, сразу настроение портится, потому что я понимаю, что такое, ладно, мужчина, как бы, ну, понятно, в порядке вещей, но когда травмируется женщина, это катастрофа.
С учетом того, что я росла в спортивном интернате, это такое довольно жесткое воспитание именно спортивного духа. И, конечно, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, с каким таким отношением спортсмен идет в свою карьеру именно к своему телу, да, то есть что это просто такой биоматериал, который мы качаем для достижения результата. Сейчас, конечно, уже отношение к телу совершенно иное, потому что, как я вспомню, те травмы, которые получались на площадке, это были обезболивающие напрямую в сустав, то есть когда уже никакие растирания не помогают, никакие мази не помогают, никакие кинезии не помогают, надо играть.
Блокады, да, наверное.
И блокады. Ну, в основном блокады, у кого спина, у меня было слабое место, это колени, а там, с учетом того, что такой амортизирующий сустав, прыжковая нагрузка, я тоже была центральным блокирующим, получалось, что вот мучить, а в итоге пришлось закончить карьеру.
Ну да, сейчас действительно ощущение складывается, что у молодых спортсменов такое немножко как потребительское отношение к своему телу, да, то есть начинают ненавидеть себя, да, за то, что нет, давай, ты сможешь, заставляют себя, пытаются как-то, а вот тенденция складывается современная, что все-таки стоит к своему организму относиться как, ну, как к живому человеку, как к самому себе, и вот эта вот важность бережного отношения. Что вы порекомендуете вот молодым игрокам и девушкам и парням, которые вот столкнулись и вроде бы и ненавидят, и злятся на себя, и не понимают, и обидно. Вот как им пережить вот этот тяжелый период, не опустить руки и знать, что ты восстановишься и пойдешь дальше?
Ну, тут вопрос школы, да, то есть что, ну, вот именно спортивный, что у тренера стоит задача результат, да, он набирает себе игроков, пусть там молодых или уже в большом спорте это уже профессионалы большие, да, игроки — это материал для клуба, для тренера, который должен принести результат. Но внутри себя каждый игрок должен понимать, что в первую очередь какая у него стоит цель, это длительная карьера, успешная и так далее. И в какой-то момент, конечно, стоит себя поберечь, если есть определенные затыки, да, в каких-то травмах и нет возможности восстановиться.
нужно это время себе выделять, разговаривать, безусловно, с руководством, с тренером, находить эти пути. Это, да, действительно, сейчас вот эта тенденция идет больше такого бережного отношения, чувствовать свое тело, потому что, конечно, когда я занималась, таких навыков у медицины не было. Это было вот, ну, давайте кольнем и пойдем играть, собственно говоря. Сейчас, конечно, это всегда стараются отсрочить, чтобы минимизировать вот эту чувствительность травмы, чтобы игрок чувствовал, что не так. Поэтому молодым игрокам, конечно, самое важное – это прислушиваться к себе. У тренера всегда будет задача прийти к результату, а у спортсмена должна стоять также своя задача – это сберечь свое профессиональное спортивное здоровье, в том числе через мягкие там восстановления, как вот пилатес, кинезиотерапия, то есть какие-то такие вещи, которые позволяют очень тонко прочувствовать свое тело и понять, вот, что не работает. Потому что травма — это обычно, когда какой-то перенос происходит в организме.
Вот. Евгения слушает и, наверное, про себя думает. Как хорошо, что я все-таки не стала профессиональной спортсменкой. Да, вот, Женя, расскажите немножко о себе. Вот Настя с детства занималась волейболом. А у вас были мысли когда-то стать спортсменом, может быть, не в волейболе, а в каком-то другом виде спорта?
Да, я занималась хореографией в детстве до 8 класса. Хотела поступать в хореографическое училище, но получила травму.
У меня был
разрыв связок, да, и я уже нормально не восстановилась. Причем у меня сейчас из-за хореографии еще там сильное искривление позвоночника. И по сей день я занимаюсь восстановлением своего здоровья и пытаюсь поддерживать его на должном уровне. Соответственно, сейчас ребенок, начиная спортивный свой путь, также у нас уже следить за своим здоровьем, у него уже есть массажи, у него есть восстановительные периоды, мази. И если у него что-то болит, то мы уже относимся к этому с вниманием. Мы не отправляем его, что, как, кстати, было у Димы в детстве, он сломал ногу, но поехал на тренировку.
Ничего себе.
Никто не знал, что это был перелом. Да, и сейчас по сей день он, кстати, выходит играть на площадку, вот укол сделал себе обезбола и пошел.
Угу. Ну, то есть сейчас вы поддерживаете форму, вы, я так понимаю, может быть, активно занимаетесь фитнесом, например?
Сейчас активно занимаюсь пилатесом. Угу. Тренируюсь в тренажерном зале. Это силовые упражнения, это кардио и танцы. Все для себя.
Евгения, вы вместе с Дмитрием уже больше 10 лет, насколько я понимаю. Расскажите, с чего началась ваша история любви и чем вас покорил Дмитрий?
Все банально просто. Мы познакомились, нас познакомила общая подруга. Это был клуб, у них был конец сезона. Тогда он еще играл в Прикамье. Это клуб такой был в городе Перми. Там мы познакомились, у нас начались отношения. Что еще сказать? Так и состоялась наша семья. Через год у нас появился сын. Свадьбы у нас не было. Мы расписались и пошли отмечать нашу свадьбу крабами. Без каких-либо ресторанов и красивых вечерних платьев. А когда родился Артем, это был сентябрь 2013 года, 15 сентября, муж тогда находился в Латвии. Свой первый крик своего сына он услышал по телефону, а увидел его впервые спустя месяц.
Ну вот это, дорогие слушатели, к тому, насколько непростая жизнь жены профессионального спортсмена.
Да.
Когда он может не увидеть самых главных моментов, связанных с его семьей, ребенком, женой.
К сожалению, таких моментов за 11 лет в нашей семье очень много. И бывают разные ЧП, когда ты просто даже не можешь позвонить человеку. Ты пытаешься дозвониться мужу, но ты понимаешь, что он не ответит, потому что у него либо тренировка, запрещенный телефон, либо игра, либо разница во времени, и ты вынужден просто постоянно все решать самостоятельно.
Ну, у нас, тем не менее, потрясающая история. Насколько я понимаю, Иван вам сделал предложение на вулкане. Mm-hmm. Как это происходило вообще, и насколько вы были шокированы этим?
Да, мы уже на тот момент были в отношениях 4 года, и, собственно говоря, я не та девушка, которая там мечтала поскорее выскочить замуж, то есть нам было классно, здорово, жить вместе. Он тренируется. У меня был поиск себя после завершения карьеры. Такой сложный период. И периодически я тоже об этом думаю, когда это ожидает каждого спортсмена. И, собственно говоря, придется это проходить снова. Вот. Но что касается романтики, это было абсолютно неожиданно. Мы поехали отдыхать на Бали. Такая была поездка-мечта, собственно говоря, которая вот состоялась спустя 4 года наших взаимоотношений. И я, поднимаясь на вулкан, абсолютно не думала, не гадала, не ждала. Вот, не ждала. И он делает предложение, у меня пропадает дар речи, но, естественно, я соглашаюсь, потому что эти чувства, они, конечно, идут сквозь года до сих пор, и наши взаимоотношения видоизменяются по-разному, но та любовь и теплота, она остается всегда между нами.
Сколько времени прошло между предложением и свадьбой?
Год, чуть меньше года, да. Вот, в 2019 году у нас состоялась свадьба, которую мы дважды переносили из-за того, что у Вани плотный график. Он на тот момент играл в «Факеле», потом была сборная, и, собственно говоря, мы не знаем, не можем построить планы сильно далеко, потому что у клуба свое расписание, у сборной свое расписание. Уточнять это довольно проблематично, и, собственно говоря, вот дважды переносили свадьбу, после чего поступило предложение от «Зенита», и мы перешли сразу после межсезонья в «Зенит» Санкт-Петербург.
Продолжаем наш замечательный разговор с Анастасией Яковлевой и Евгенией Ковалевой, с женой волейболистов «Зенита». У нас сегодня в студии здесь на радио «Зенит». Евгения, ну а что касается вас, да, вы насколько, вот чем вас покорил ваш супруг, да, вот какими качествами он, скажем так, взял быка за рога, как говорится, и теперь у вас замечательная семья.
Я всегда, не в обиду спортсменам, считала, что спортсмены не очень
интеллектуальные,
да, в какой-то степени.
Не очень отличаются умом и сообразительностью.
Люди, да, верно. Но мы когда познакомились с Димой, он сказал, что, Женя, вообще волейбол – это самый умный вид спорта, там надо думать, а у меня еще позиция связующего. Я вообще самый главный человек, который должен думать на площадке. Я, правда, долго не верила. Но потом проверила. А когда стала уже ходить на игры, анализировать их, и поняла, что действительно ему уже надо думать, это надо же запомнить все как, поля, точки, да, куда
зоны,
зоны, да, подают этот мяч. Я не совсем правильная супруга спортсмена профессионального, потому что я не очень сильна в терминологии волейбольной. Вот, наверное, он покорил меня тем, что поспорил со мной, что я умный. Я долго, кстати, не соглашалась выходить за него замуж. Наверное, полгода он добивался и доказывал, что нет, Женя, ты тот человек. Тот человек, именно тот человек, с которым я должен построить свою семью. Кстати, предложение у нас было в промежутке. Он вернулся со сборной на 3 дня. Он прилетел в город Пермь, и тогда мне сделал предложение там, с огромным медведем на берегу реки, и улетел обратно в сборную. Вот это вот так вот все быстренько, скоренько, в промежутках между его ненормированным графиком.
Ну вот кто после этого скажет, что волейболисты не отличаются умом и сообразительностью? Скажем так, один делает предложение на вулкане, другой с медведем где-то там на берегу реки. Ну, такого просто даже во сне, я думаю, такое не приснится.
Ну, да, это все звучит очень классно, очень романтично. И наверняка нас сейчас слушает очень много молодых девушек, которые планируют или уже готовятся стать женой профессионального волейболиста, будем говорить конкретно. И они, ну, действительно думают, что это сказка. В ваших социальных сетях очень много красивых фотографий, где вы путешествуете, где вы там постоянно покупаете какие-то подарки. И все так красиво. Но действительно ли так безоблачна жизнь жены волейболиста, потому что, ну, это же постоянные переезды, это смена городов, это дисциплина в питании, постоянные тренировки. К чему готовится будущей жене спортсмена?
Знаете, когда вот мы еще, по-моему, это как раз вот год после предложения, я завершила карьеру, и, собственно говоря, такой был эмоциональный фон, не совсем стабильный, назовем это так. У нас с Ваней была машина, она была подержанная, и мы как-то... В общем, на ней вдвоем ездили, потому что он играл за «Факел», постоянно были разъезды, его практически никогда не было. Он мог уехать на месяц, вот. А я в Москве работала в студии по бальным танцам, прическе и макияж делала. Вот. И каждый раз, когда он приезжал, мы ездили на машине, и было все прекрасно. Но каждый раз, когда он уезжал, у меня то коробка... Да. То с двигателем, то какая-то что-то постоянно происходило. В итоге все закончилось тем, что я взяла номер механика и напрямую звонила ему, потому что это всегда происходило не вовремя, когда мне нужно куда-то ехать. Он не берет на игре, на тренировке, в самолете. У меня просто трясутся руки, я стою на МКАДе посередине, что-то нужно решать. Было очень много слез, у меня как-то сломался от капота замок, а я его проводила из аэропорта, и мне нужно было ехать, идет дождь, я понимаю, что если я сейчас поеду быстрее, у меня капот сейчас на лобовое вылетит, и я просто еду, реву, и такая думаю, блин, что делать, да как так? Но, понимаете, тут же вопрос того, что альтернатива-то какая? Ну, а между нами чувства, думаю, как и между... большинством людей, которые вступают в союз, в брак, строят семью, в первую очередь между людьми чувства, и, собственно говоря, они помогают справиться с этим совсем. Конечно, это сложность и характера, да, определенного, потому что, например, у меня подруги. Ну, про Ваню такое первое впечатление, что он очень такой прям добряк, вот он такой вот весь мягкий человек в личной жизни, но... Знаете, это как вот муж и жена, одна сатана. Вот что я знаю про себя, то я знаю про него. Насколько я эмоциональна, настолько и он. И в взаимоотношениях, когда происходят какие-то разногласия, это нужно еще иметь определенный уровень осознанности, чтобы не разойтись. Вот. Поэтому сложности, я думаю, в принципе, как и в любых взаимоотношениях у каждого человека, но тут момент просто того, что хочется видеть чаще, хочется проводить больше времени вместе, хочется всегда поделиться какими-то классными моментами, которые происходят там вот у Жени с Артемом, например, вдвоем, да, у меня с Алисией, вот там особенно моменты, когда там взросление, научилась ходить, научилась говорить, это все по видео, и, конечно, такой вот момент, что хочется разделить, а возможности нет, и вот тут нужно проявить стойкость, понять, что сейчас такой период. Сейчас, да, такой период.
Да, серьезные моменты происходят в отсутствии мужей.
Да, да, Евгения, вот расскажите, что вы посоветуете будущим девочкам, которые думают, что это все так классно, романтично, но как преодолевать трудности?
Быть сильными. Быть сильными, не обесценивать себя. Всегда разговаривать со своим молодым человеком, со своим супругом, находить компромисс, находить общий язык и обязательно друг друга поддерживать. Это самое, наверное, важное.
Когда Настя рассказывала про то, как она застряла на МКАДе, да, там что-то капот открывался куда-то не в ту сторону, Женя сразу закивала, мол, так у меня же то же самое, наверное, было. Вот можете вспомнить какую-то свою историю, когда вы в отсутствии мужа решали какие-то, ну, такие мужские проблемы?
У нас миллион ситуаций, когда у меня была авария или ломалась машина, и... Ну, спасибо, ребята какие-то, кто на восстановлении из команды оставались в городе. Я им звонила, они помогали разбираться. Вот, например, там, когда мы играли в клубе в Урале, в Уфе. Ситуации, ребенок голову разбил, я не знаю, куда бежать, куда податься. Мы только переехали в Петербург, у нас первый класс. Все 5 ремонтов я делала самостоятельно во всех квартирах, потому что... Ну, Диме некогда этим заниматься. Все переезды тоже были на мне. Единственная задача у него в последнем ремонте, кстати, была, это починить кондиционеры, которые нам неправильно установили. Потребовалось 2 года. Через 2 года у нас кондиционеры были починены.
Но зато ведь это плюс. Можно делать, что душе заблагорассудится. Да, так, может быть, супруг говорит, я хочу это. А вы скажете, нет, так я не хочу. Я имею в виду дизайн, например.
Тоже самое главное, делай, что хочешь, только молчи.
Давайте немного поговорим о семье. Анастасия стала мамой в 2020 году. Женя чуть побольше, пораньше, да. Как вы изменились? Как изменились ваши супруги с рождением ребенка?
Ну, я думаю, материнство для женщины это в целом такой этап становления, потому что как раньше уже точно не будет, и будет по-другому, и нужно с этим как-то справиться, а раз женщине дано, то мы справляемся. Вот, но это такая история, у каждой 100% свой путь, кому-то это дается легко, кому-то дается сложнее, и, собственно говоря, материнство, это, конечно, то, что меняет полностью. Вот я так и сейчас иногда анализирую, вспоминаю себя до родов, до беременности, и такая, думаю, я использовала просто 30% своего ресурса. То есть с появлением ребенка он откуда-то внезапно появляется, но чтобы его смочь реализовать, нужно тоже к этому подойти. Вот. А с мужем, ну, у нас был такой период сложный, потому что это была подготовка к Олимпийским играм. У него, естественно, да, вот вы спрашивали про мои какие-то цели. У каждого спортсмена, который достигает определенного уровня игры и играет уже на Суперлиге, я думаю, есть цель получить эту золотую медаль Олимпийских игр. Но и у Вани это стояла задача. И, собственно говоря, концентрация вся была там, несмотря на то, что, конечно, для него это тоже был момент изменений, но для мужчины в целом все равно это дается иначе. И нам приходилось очень много разговаривать, чтобы находить какие-то пути соприкосновений, чтобы эти отношения усилить, улучшить, какая-то взаимопомощь и взаимопонимание должно было быть достигнуто, и оно, как мне кажется, произошло, но это были усилия определенные. Просто я думаю, что важно понимать, что любой конфликт, недопонимание, ссора, это ведь для отношений точка роста, где если мы будем это проговаривать и находить эти пути решения, то наши взаимоотношения будут становиться только крепче. Собственно говоря, что мы первые годы пытались делать.
Ну и получилось, как мы видим.
Да, к сожалению, серебро, а не золото, но это произошло.
Золото впереди.
Да.
На протяжении всей программы мы говорили о том, что мужья ваши часто в отъездах, что вы многие проблемы решаете самостоятельно. А вот когда мужья возвращаются, Женя, что вы делаете в первую очередь? Может быть, идете в какой-то любимый ресторан, может быть, в какой-то любимый парк, может быть, какое-то любимое кино сядете смотреть или
нет,
сериал?
Мне кажется, Вадим, они просто ложатся спать.
Ну, Саш, ну это банально, это банально.
В первую очередь мы сдаем им детей. Детей и все обязанности по дому. Кстати, хочу сказать большое спасибо Диме. Он максимально ответственный, дисциплинированный человек. Он помогает с рождения ребенка просто вообще на 200% мне с ним. Не знаю, мне кажется, я бы одна, наверное, не справилась. Поэтому, когда он отсутствует, конечно, по приезду ты максимально с него требуешь его присутствия, воспитания и сына. Тем
компенсировать
более,
пора.
Папа, конечно, компенсирует, конечно.
Ну и к тому же сын же, возможно, будучи профессиональный волейболист. Кстати, папа, может быть, какие-то советы уже Артему дает?
Дает и советы, и посещает по возможности все его соревнования. И дома у нас начался период, когда мы долбим мячиком об стену, об потолок.
Вешайте соседи.
Разбили люстру.
Ну и мячиком может выступать и не только мячик, но и какое-нибудь яблоко, какой-нибудь арбуз.
Ну, у нас мячей дома достаточно, поэтому пока что мячиком. Спасибо на этом.
Ну, с Ваней история похожа, но в целом, да, вы были правы, что у него, конечно, полежать, отдохнуть. Кстати, тоже такой момент, в котором мне хочется провести как-то наш выходной, он ложится, такой, дай мне время, я такая, Настя, дыши. даю ему время.
Ну, не целый же день.
Ну, знаете, по-разному бывает.
Расскажу тебе секрет. Когда дети становятся старше, становится легче.
Я жду.
И в завершении программы давайте немного расскажем о том, чем вы сами занимаетесь. Вот у Анастасии, насколько я знаю, развивается свой бизнес по пошивке джинс, да, для высоких девушек. Расскажите, с чем столкнулись поначалу, да, вот как начинающий предприниматель, что посоветуете?
Ну, собственно говоря, я до сих пор считаю, что я на стадии начала, потому что... От идеи до реализации, конечно, возникли определенные сложности, потому что, как оказалось, почему именно джинсы? Просто я люблю джинсы, всю жизнь их носила, и всю жизнь они были короткие. И сейчас, конечно, таким уже взглядом понимаю, что и на ребят не найти, и на девчонок высоких не найти. И возникла такая идея, собственно говоря. Но с пошивом джинс у нас в стране есть определенные сложности. В принципе, с этим бизнесом есть определенные нюансы, которые стали вылезать по мере того, как я в него углублялась. И сейчас, конечно, для меня важно, чтобы это было качество, поэтому, девчонки, все, кто ждет, прошу прощения за ожидание, потому что для меня очень важно качество сохранить и сделать самым лучшим образом, потому что я сама эти джинсы ношу. Вот. И так как я сотрудничаю с Турции, есть некоторые вопросы вот в плане обязательности. Вот. А идея, да, вот возникла таким образом. Сложности, ну, знаете, это как любое начинание какое-то. Появляется идея, да, и, ну, наверное, немножко наивно думать, что вот я сейчас что-то там пойду, сделаю, у меня сразу получится так, как я себе это придумала. Нужно понимать, что если это что-то новое, то всему нужно учиться. Собственно говоря, как и тут, я учусь, смотрю на других предпринимателей, более опытных, какие-то обучения, продажи, маркетинг. В общем, это все интересно, это все очень жизненно, жизненно применимо. Поэтому такое два в одном.
Женя, у вас есть мечта, чем бы вы хотели заняться? Вот у Насти, я так понимаю, ателье, да? Кстати, как я понимаю, когда вы сказали про то, что не найти длинные джинсы, я вот ищу кроссовки летние, 47 размер, ну не найти просто.
У меня у супруга 47 размер, и у меня такая же проблема, не найти на него никакой обуви. А у меня тоже был бренд одежды в 16-17 году. К сожалению, тогда я не смогла делегировать обязанности, и... понимала, что на тот период ребенку было 3 года, 4. Моя семья страдала от моего отсутствия, потому что приходилось постоянно заниматься, ездить на производство, на закупку тканей, то есть очень много времени уходило, плюс там я еще самостоятельно что-то делала руками. Соответственно, был такой переломный момент в нашей жизни, что пришлось осознанно выбрать семью. Получается, мы закрыли бренд одежды, но зато я успешно себя нашла в недвижимости. Собственно, 5 лет подряд я занималась нашей недвижимостью. Сейчас я продолжаю развивать себя в этом направлении. Вот, наверное, хочется найти больше свободного времени, чтобы ребенок стал немного самостоятельнее, и супруг тоже, и пойти уже, наконец-то, работать и осуществлять какие-то свои мечты, цели.
В общем, успешные девушки у нас сегодня на радио «Зенит» в программе «Руки вверх» присутствовали, а именно Анастасия Яковлева, супруга Ивана Яковлева, и Евгения Ковалева, супруга Дмитрия Ковалева, волейболистов «Зенита». Большое вам спасибо. Это была программа «Руки вверх». Александра Лошкуль, Вадим Шереметьев. Встретимся совсем скоро. Пока-пока.
Любите волейбол, ходите на волейбол. Всем пока.
Спасибо.
«Руки вверх». На радио «Зенит».